Хочется обратить внимание на вчерашний праздник торжества православия с тем, чтобы проникнуться силой этого праздника и понятием, что он для нас с вами дает. Празднование это было установлено по поводу окончательной победы Святой Церкви над иконоборческой ересью. То есть были иконоборцы, люди, которые утверждали, что иконы это идолы, поклоняться им нельзя и почитать не надо. Так вот, и так Святая Церковь ко времени победы над иконоборчеством в борьбе с различными ересями окончательно выяснила и определила в правилах семи Вселенских соборов православное христианское учение. То ныне празднование события названо не торжеством иконопочитания, а торжеством православия. То есть вот обличение вот этой ереси иконоборчества и победа над ней, она оказалась завершающей победой над всеми ересями, которые только возникали. То есть все ереси, которые только могут существовать, уже осуждены на семи Вселенских соборов. Крайняя форма ереси – это атеизм. То есть полное отрицание Бога, отрицание своего Творца. И мы с вами из недалекого нашего прошлого помним, что эта ересь атеизма на протяжении 70 лет торжествовала на территории нашего государства. Но Господь и Пресвятая Богородица даже в дни гонения на церковь утверждали истинность иконопочитания и торжества православия. То есть помним, вот эта ересь атеизма, она в себе содержит вообще все ереси. А все ереси, которые обличены на Вселенских соборах, они присутствуют в тех сектах, которые сейчас распространены по всей территории. Вот они в различных комбинациях, но новой ереси придумать бес уже не может. Еще раз, крайняя форма ереси – это атеизм. Так вот, в дни гонения истинность иконопочитания, торжество православия все-таки блистали на территории и нашего государства. И вот один из случаев. 1922 год. В станице Торгинская, недалеко от города Нерчинск, закрыли приходской храм, а его врата заколотили досками. Этот храм был известен на все Забайкалье своей чудотворной иконой Божьей Матери Торгинской, почитаемый не только казаками, но и выходцами из других народов. Храмовый праздник был 8 июня. До революции на него со всей губернии стекалось огромное число верующих. После молебна все выходили из храма и с крестным ходом обносили икону по ближайшим деревням. Однако теперь крестный ход не совершался уже много лет. В те годы Забайкалье постигла небывалая засуха. От жары разверзлись земля, пересохли источники, реки, колодцы. Листья деревьев пожелтели и увяли, словно по ним прошел огонь. Засохли и погибли все посевы. Приближалось 8 июля, день, когда некогда праздновался праздник Торгинской иконы Божьей Матери. Накануне праздника на народном собрании в станице Торгинской хмурые и седобородые казаки слушали увещевания Степана Каменщикова, бывшего красного партизана и нынешнего секретаря сельского совета. «Так что же, товарищи, — сказал секретарь в заключение, — вы еще верите в то, что засуха наступила по причине запрета рабочей властью совершать крестный ход с иконой? Именно поэтому согласились все единогласно». «Степан, — выкрикнул престарелый староста Тургенского храма, — в этом году мы хотим совершить по нашим полям крестный ход с иконой Божьей Матери. Ничего плохого от этого не произойдет. Возьми разрешение у властей». «Хорошо, товарищи, если вы так сильно настаиваете, я исполню вашу просьбу. Так даже будет лучше, поскольку вы на практике убедитесь, что Бога не существует». Секретарь сделал запрос и получил положительный ответ. Радостная весть о том, что опять будет праздник Пресвятой Богородицы Торгинской, как и в старые добрые времена, по полям с крестным ходом пойдут чудотворной иконой, моля Бога о неспослании дождя, распространилась среди людей со скоростью молнии. На следующий день утром множество народа окружило храм. Все были нарядно одеты, а удары колокола дополняли торжественность праздника. Единственным огорчением было присутствие агентов ГПУ, на лицах которых виднелась насмешка. Вскоре свободные казаки вышли из храма, неся тяжелую икону Божьей Матери. За ними следовал священник. Народ упал на колени. У всех на глазах были слезы. Большая икона с лучезарными глазами Богородицы проходила перед верующими. В какой-то момент ее глаза встретились с суровым взглядом Каменщикова и тронули его. Он почувствовал, что они глядят в самые недра его души. Но Степан принял безразличный вид, поправил свою шапку и закурил. Начался молебен, и седой отец Иоанн медленно, внятно произнес прошение: «Дождь, дождь земли, жаждущей спаси». Как страстно люди и вся природа ждали благотворного дождя. Жара была уже невыносима. Священники кропили священной водой пожелтелую ниву и иссушенную землю. До самого вечера казаки обносили икону Богородицы по полям, совершали нескончаемые молебны, а люди неустанно следовали за ней по холмам, улицам и косогорам. Каменщиков плелся на своей лошади и с иронией улыбался. В какой-то момент, разожлившись, он выплюнул окурок и сердито пробормотал: «Сейчас я покажу вам, кто такие Христос и Богородица». Крестный ход уже приближался к храму. Как раз посреди улицы находился дом Каменщикова. У калитки с благоговением ждала икону престарелая мать секретаря. «Старуха! — крикнул он ей, — не смей впускать в наш двор эту цыганку!» «Ты что говоришь, Степан? Ты что, с ума сошел?» — запротестовала та. Между тем на небе появились небольшие облачка, которые постепенно увеличивались. В какой-то момент священник остановился для произнесения молитвы. И тот Степан, красный от ярости, как рак, подбежал к нему, крича и негодуя: «Достаточно комедии! Заканчивайте это позорище! Сейчас я вам покажу, что никакого Бога, никакой Богородицы просто не существует!» И, не договорив до конца, он схватил отца Иоанна за бороду и с гневом отшвырнул его в сторону. Побелевший священник упал на землю, а крест выскользнул из его рук. каменщик наступил сапогом на крест, выхватил свою шашку и изо всех сил ударил по иконе. Народ замер от страха. Последовало молчание, а затем послышались крики: «Кровь! Кровь! Чудо! Чудо!» Степан посмотрел вокруг. «Почему они кричат?» «Степан!» — закричала разгневанная мать. «Смертный грех! Посмотри на владычицу!» Он бросил взгляд на икону и замер на месте. Из правой щеки Богородицы капала кровь. Она стекала вниз, окрашивая в красный цвет ее ризу. Внезапно не своим голосом закричал и сам Каменщиков: «Слезы, слезы!» Из больших глаз Богородицы текли огромные, прозрачные, как бриллианты, слезы. И сразу же с неба пошел благословенный дождь. 3 дня лило, не переставая. Живительный дождь безостановочно орошал жаждущую землю, а та ненасытно впитывала животворную воду. На 4-й день на небе вышло сияющее солнце. Оно засветило, показывая людям чудо жизни и обновления. Торгинская Богородица совершила чудо, но власти опять запечатали церковь, а икону увезли в отдаленный город. Однако самое большое чудо совершилось со Степаном Каменщиковым, с большевиком-безбожником. Своими слезами и кровью Богородица растила его неверующую, но страждущую душу. И та незамедленно произрасти веру и покаяние. Прошли годы. Осенью, ночью 1930 года в Торгинскую вошел небольшой конный отряд. Он остановился в центре деревни. Воины сняли головные уборы и перекрестились. Их командир надломленным от волнения голосом начал говорить: «На этом месте, други мои, некогда возвышалась славный храм Торгинской Богоматери. Теперь здесь нет ничего, кроме этого заброшенного огорода. 8 лет назад я был очевидцем последнего чуда, совершенного милостью Богородицы. С этого дня, сокрушаясь о своем неслыханном кощунстве над ее святой иконой, я нигде не находил успокоения. Те лучезарные глаза, та живая кровь и слезы на ее лице повсюду преследовали меня. Они стали причиной моего обращения. Я Степан Каменщиков, безбожный большевик и гонитель православия, сейчас стал верующим христианином. Теперь, возлюбленные мои, как вы знаете, советская власть провозгласила большой выкуп за мою голову, как, впрочем, за ваши. Сейчас мы все понимаем, что означает поднять крест Господень». Степан замолк. Затем он пришпорил своего коня, и все тронулись к его отеческому дому. После 8-летнего расставания он страстно жаждал свидания со своей престарелой матерью. Войдя во двор, Степан сразу же взошел на крыльцо, не подозревая, что в доме его поджидает смерть. Он громко постучал. «Кто там?» — послышался из-за двери. «Это я, мама, Степан», — отозвался он тихим голосом. «Степушка, сыночек». Открылась дверь, и мать бросилась в объятия сына, но тут же оттолкнула его, задыхаясь от всхлипаний. «Засада!» — закричала старушка. «Тебя еще с вечера ждут эти злодеи. Кто-то из твоих предал тебя». «Ах ты, дрянная старуха!» — послышался из избы. «Ты сдала нас!» Прогремели 3 пистолетных выстрела. Окровавленная мать повалилась на землю, а ее сын ринулся во двор. «Гранаты!» — покричал Степан друзьям. Десятки гранат одна за другой полетели в открытые двери окна. Дом содрогнулся от взрывов. А последний отряд белых партизан уже находились за пределами деревни. Вдалеке слышался гул копыт и выстрелы. Затем все стихло. Еще была ночь, и под полной луной светились, переливались воды Торги. Лето 1932 года. Поезд остановился на станции Харбин в китайской Маньчжурии. Среди сходивших с него людей был среднего роста человек в серой шапке и сумкой в руках. Это был Степан Каменщиков, которому удалось бежать из России в Китай. Он твердо был уверен, что в скором времени он опять будет полезен своей любимой родине, куда он обязательно когда-нибудь вернется, чтобы вернуть свой долг Пресвятой Богородице. Многие из нас еще сравнительно недавно были безбожниками, многие, потому что большинство из тех женщин, особенно пожилого возраста, которые заявляют о себе, что они с детства были верующими, к сожалению, делали аборты. Рассудим здраво, может ли верующая женщина убить своего ребенка в утробе? То есть вот это состояние обольщения, когда человек считает, что он был верующим, а сам жил хуже безбожника. Так вот, многие из нас были неверующие. Но вот, милосердный Господь коснулся своей благодатью наших сердец. Растопил их, омыл наши грехи в таинстве покаяния, соединился с нами в таинстве причастия. Теперь нам остается от всей души не только сказать: «Сподоби меня, Господи, ныне возлюбите Тя, як уже возлюбил иногда той самый грех, и паки поработать у Тебе без ленности, точно, як уже поработав прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу Богу моему, Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь», как мы говорим каждый раз в утренних молитвах. И на самое главное подтвердить вот эти слова делом. Ведь почему сегодня у нас с вами зашел об этом разговор? Мы с вами были поражены насмерть всевозможными ересями. И в первую очередь ересью атеизма. Но вот произошла победа. Господь коснулся нашего сердца. И победа, окончательная победа над всеми ересями. То есть торжество православия внутри каждого человека. Торжество православия. Вот почему хотелось сегодня на эту тему поговорить, чтобы каждый проникнулся, что это личный праздник наш, личный. Это торжество нашей победы, нашего спасения. Наше вот, торжество в разуме, в сердце, в душе православия над всем тем, что господствовал над нами столько лет, отвращая нас от Бога. Вот. А для того, чтобы оно делом подкрепилось, вот это наше с вами отторжение от всего неугодного Богу, для этого мы с вами и проводим занятия, которые у нас с вами направлены на воспитание наших с вами благочестия. Для этого мы и учимся здесь и доклады делать, которые замечательные наши слушатели уже делают на высоком таком профессиональном уровне, на богословском. Вот мы сегодня с вами будем вскрывать те положения в нас, которые говорят о наших чувствах. Ведь у нас все делается через чувства. Чувствами мы выражаем и радость, и горе, и скорбь, и гнев. Так вот, святой Никодим Святогорец нам предлагает о хранении чувств следующие рекомендации. Никто не отказался бы взойти на небеса и наслаждаться нескончаемым блаженством, если бы это можно было достичь, не прилагая усилий и подвига. Вот ничего не делаю, вот все согласны. Все мы готовы быть с Господом, в славе Его, но мало найдется тех, кто пребудет верным Ему в скорбях и поношениях. Еще раз, в скорбях и поношениях остаться верным Богу. А вот что от нас с вами требуется. Еще раз, мало кто останется верным. На острове Киркира один благочестивый юноша по имени Стефан возвращался из города в свою деревню. По дороге ему повстречались спутники, к которым он присоединился, и они вместе продолжали свой путь. В какой-то момент они заметили молодых людей, переносивших с мельницы муку. Спутники Стефана впали в искушение. «Не украсть ли нам муки?» — сказал кто-то из них. «Нас никто не видит. Разделим ее между собой и отнесем домой». На это согласились все, кроме Стефана. «Это грех», — запротестовал он. «Нам не уйти от правосудия. Мы будем наказаны, как разбойники и злодеи». Но те не вняли его словам. Незаметно приближившись, они набросились на работавших юношей, избили их и отобрали у них муку. Избитые работники пришли к себе домой и рассказали о случившемся происшествии. Затем они оповестили управляющего Симона Байлу. И тот послал солдат арестовать злодеев. В качестве подозреваемого солдаты взяли под стражу только Стефана, так как остальные успели скрыться. Будучи уверенным в своей невинности, юноша вел себя совершенно спокойно. Он искренне рассказал солдатам обо всем происшествии, но те, не доверив ему, связали его и заточили в тюрьме. Когда Стефана повели к судье, он опять рассказал все, как было. «Я с разбойниками вместе шел, но участие в ограблении не принимал. Вы меня обвиняете без всякой причины. Однако судья не поверил юноше, осудил его». «Какое ты предпочитаешь наказание?» — спросил он. «Чтобы тебе отрубили руки или выколили глаза?» Стефан предпочел второе. То есть выколоть глаза, так как это показалось ему менее мучительным. Плача и рыдая юноша был приведен к месту исполнения ужасного приговора, где его и привели в исполнение безжалостные палачи. С тех пор Стефана, неспособного самостоятельно передвигаться, водила за руку его мать. В 18 милях в столице острова находилось небольшое приморское поселение Кассиопея. Оно было известно благодаря храму Пресвятой Богородицы, в который ежедневно проходило множество народа для поклонения ее чудотворной икони. Стефан принял решение отправиться в это селение, остаться при храме Богородицы и просить милостыню у добрых людей. Поклонившись со своей матерью чудотворной иконе, он попросил у монаха-прислужника дать ему какую-нибудь маленькую келью, чтобы жить. В первый вечер они остались ночевать в храме. Несчастная мать, выбившись из сил, сразу же уснула, а Стефан никак не мог успокоиться от непрекращающейся боли. В какой-то момент на него нашел легкий сон, и он погрузился в дремоту. Вдруг он почувствовал, как кто-то прикоснулся к нему руками и начал ощупывать пустые глазницы. Это было настолько явственно, что он сразу же проснулся и задумался, кто мог к нему прикасаться. Вдруг он прямо перед собой увидел женщину, всю сияющую и сверкающую. Она предстала пред ним, ненадолго исчезла. Стефан повернулся и увидел горящие лампады. Он тут же разбудил свою мать и спросил ее, кто зашел к лампадке. «Успокойся и спи», — ответила ему она, думая, что ее сын бредит во сне. Однако он все настаивал: «Я вижу икону Богородицы». Мать приподнялась и посмотрела на лицо своего любимого сына. Да, глаза ее не обманывали. Его глазницы украсились парой голубых глаз, хотя до ослепления глаза у Стефана были черные. Со слезами радости мать и сын начали благодарить Пресвятую Богородицу за ее скорое вмешательство и помощь. На доносившийся из храма шум прибежал монах Пономарь. Происшедшее чудо настолько потрясло старого инока, что тот сразу же отправился в столицу острова, дабы известить обо всем управляющего. Управляющий, не веря словам монаха, взял с собой еще двух старост Киркиры и пошел к Стефану. Байло был просто поражен, увидев новые глаза юноши. Реальность чуда подтверждалась и совсем еще свежим шрамом, оставленным на его лице раскаленным железом. Однако у управляющего все еще оставались сомнения, поэтому, возвратившись в столицу, он вызвал к себе начальника, палача и спросил его: «Действительно ли ты вырвал глаза у Стефана, как я приказал?» «Разумеется, я их вырвал. Они до сих пор еще находятся в тазу. Пожалуйста, вот они». Байло посмотрел в таз, и действительно, в нем находились два глаза, и оба были черные. Истина подтвердилась самым убедительным и неопровержимым образом. Правитель, пригласив Стефана, извинился пред ним и, желая возместить его страдания, одарил его богатыми дарами. Также он обновил ограду святого храма Пресвятой Богородицы. Обратим внимание, что юноша не озлобился, не впал в уныние и отчаяние, но безропотно отправился в храм Божий. Вот думается, что мало кто из нас в подобной ситуации смог бы остаться верным Богу всеми своими чувствами. Вот это повествование я передал полностью, чтобы мы с вами могли проникнуться. Вот какие страдания перенес человек, вот этот молодой юноша, который был верен Богу, правде, и вот так абсолютно невинно пострадал. Вот хочется, чтобы осталось в памяти, когда на нас с вами начнут обрушиваться всевозможные невзгоды, беды, болезни, чтобы нам помнить, что у людей было похуже, чем у нас. И они не злобились, не ругали ни правительства, ни безжалостных палачей, ни тех, из-за кого они пострадали, то есть вот тех воров. Он не клял никого. А он уповал на милость Божию. Куда он отправился? Он в храм отправился. Он не предъявил претензии Богу, как некоторые из нас, как только начинается, куда Бог смотрит. Так вот, надеялся и получил воздаяние. Мало того, что венец на небе, глаза голубые. Самое главное, милость Божию. Самое главное, вот думается, что человек после этого стал во много крат более верующий. Там вера-то должна так возрасти после такого чуда. Вот нам бы помнить об этом. Еще раз вернемся к словам о том, что мало кто из нас найдется, кто пребудет в скорбях и поношениях верным Богу. И даже если уже решились идти все вслед за Христом, при первой же трудности наш ветхий человек начинает вопиять о нарушении своих прав, о невыносимости такого пути. Он готов, подобно древним израильтянам, вернуться назад к египетским мясам. Помним из истории израильского народа, что народ израильский, когда его Господь вывел из рабства из Египта, утомленный длительным переходом по пустыне и однообразной пищей, так как они питались манной, взроптал. Горечь египетского рабства уже успела значительно изгладиться из их памяти. Им помнилось только, как они ели там мясо из котлов, а кроме того рыбу, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. «А ныне душа наша изнывает», — говорили они. «Ничего нет, только манна в глазах наших». Вот этот безумный ропот привел к тому, что Господь сказал Моисею: «Народу же скажи, будете есть мясо не один день, будете есть на целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным за то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря: для чего было нам выходить из Египта? И поднялся ветер и принес перепелов в количестве небывалом, на 2 локтя высотой и на путь следования в каждую сторону, и вперед, и назад, на сутки пути следования. Вот сутки идешь, и перепелов на 2 локтя. И ели. Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великую язвою. Там похоронили похотливый народ. Так у некоторых душа восстает и начинает роптать, что лишились чувственных увеселений, удовольствий, зрелищ, танцев, явств, игр, развлечений, то есть мяс. Вот лишились этих мяс, ушли. А вынуждены питаться одной манной священного писания и святоотеческих поучений. Одна манна перед глазами, говорят. Все, что ж уже, детектив не почитать. Забыла, как страдала, когда была в рабстве у страстей. Вот Господь нас выводит из рабства страстей. А нам очень скоро, как израильтянам, забывается. Забыли. Помним только, что так было, вот так было хорошо. Вот на памяти в послесталинский период очень скоро народ забыл репрессии, забыли, как шепотом говорили, вообще говорить боялись, что арестовывали по ночам, машины подъезжали. Очень скоро забылось это. А помнится на слуху, говорили, вспоминали только, что вот, да, при Сталине мясо каждый год дешевело и молоко. Вот один к одному. То есть нас быстро забывается, как мы с вами страдали, когда жили безбожно. И начинает смущать вот это вот обстоятельство, что у нас перед глазами одна только манна. Готов? Мы с вами готовы обернуться вспять, как жена Лотова. Помним, обернулась, превратилась в соляной столб. Помним, почему обернулась, что ее заставило обернуться городу. Вот ангел сказал, идите и не оборачивайтесь. Она обернулась. А заставило обернуться ее сожаление о той жизни. Вот здорово, правда, грешно жили, ну здорово. Вот повернулась, посмотрела все. Вот сколько раз дьявол заставляет нас с вами оглядываться на нашу с вами безбожную жизнь. Но зато веселую. И какой тогда требуется труд, чтобы обуздать нашего ветхого человека, чтобы сохранить верность Господу и не бросить взятого креста. Преподобный Симеон Новый Богослов учит, владение пятью чувствами будто есть очень простое дело. Но я тебе скажу, что кто владеет над пятью чувствами, тот властвует над всею вселенную и над всем, что в ней. Ибо у нас все бывает от них и через них, то есть через чувства. Но кто таков, тот сам властвуем бывает от Бога и всецело покорствует во всем воле Божией. Так Царствие Божие водворяется, и первоначальный чин восстанавливается. То есть помним, Господь поставил человека властелином над всей природой, но при условии человек подчиняется Богу. Так изначально и было. Но вот, к сожалению, мы с вами забываем об этом. Итак, самое главное, нам с вами для того, чтобы восстановить вот это нарушенное равновесие, истину, надо научиться руководствоваться пятью чувствами нашими с вами. Вот как замечательно, когда они подчиняются нам. Как замечательно, когда не взрываешься, когда не можешь отогнать тут же момент, то есть не пустить в себя ни скорбь, ни раздражение, ни уныние, ни отчаяние, то есть полностью руководишь всем. Почему ум порабощен чувством, страстям? Есть две причины тому, что ум порабощен чувственным похотением. Первая и главная причина состоит в том, что после грехопадения Адам, все человеческое существо, в его проникла страстность. То есть, вот как только согрешил, так и стал страстным. В страсти человек зачинается и возрастает в утробе матери, как о том говорит пророк Давид. «Себо в беззаконии зачат есть, во грехах родимя мати моя». Но вот, к сожалению, в наше сейчас время значительно отличается от времен пророка Давида. Наши матери не только в беззакониях зачинают, наши матери еще в утробе поражают никотином, алкоголем, сквернословием, непослушанием Богу. Вот чем поражают ребенка прямо в утробе, а потом удивляются, глядя на своего ребенка. Вот тогда не додумались женщины ни курить, ни принимать наркотики, ни сквернословить, не было такого. Второй причиной является то, что человек все детские годы по несовершенству своего разума не может заставить ум руководить чувствами и направлять их к духовному наслаждению. То есть вот в детские годы, сейчас начнем по порядочку разбирать, вспомним себя. Значит, у нас ум никоим образом не мог стремиться к духовным наслаждениям. В это время чувства подчинены телу, которое пользуется ими не только в необходимом для жизни, но и в страстях своих, подчиняя самый ум несовершенный и несмышленный чувственному наслаждению. То есть тело руководит тогда разумом. Вот оно заставляет наш разум изобретать. Вот ребенок, у него ангина, он кричит: «Хочу мороженое!» И не может справиться с этим. На самом деле он хочет мороженого, а ему оно не на пользу. У него болезнь, он хочет сладкого. Почему? Вот у него чувства внутри такие, потому что тело, через тело враг возбуждает вот эти все страсти. Значит, почему мы с вами обо всем этом говорим? Если мы сейчас с вами, вот на этих занятиях, вскроем всю анатомию наших чувств, нашей души, то нам будет очень легко бороться со страстями, с грехами вообще. Мы вот с вами будем о природе греха вообще говорить, и тогда мы будем иметь ключ к любому, каждому греху на каждой его стадии развития. И мы с вами будем видеть вообще, вот перед нашими будет глазами стоять, как происходит в нас самих изменения, и как нам с вами себя перестраивать, как вести, как воевать с этими грехами. Так вот, примерно до 15-летнего возраста, пока не достиг человек зрелости, полного развития, ум руководится чувствами, глаза привыкают пристально смотреть на красоту телесную, уши услаждаются приятной мелодией, нос привыкает обонять сладость ароматов, язык и уста стремятся к изысканным кушаньям, кожа привыкает к осязанию мягких и приятных для тела одежд. То есть все органы чувств у нас задействованы на теле. Ну хорошо, ну приятно. Поэтому ум и подчиняется телу. То есть высшее подчиняется низшему в порабощении. И как после сего убедить человека, что не в этом состоит истинная радость, что это не духовное услаждение, а плотское животное. Но вот как человек привык наслаждаться пищей, всевозможными сладостями, там, тортами, конфетами, попробуем объяснить, что это плохо. Привык человек к тому, что он танцует. Как ему объяснить, что это худо? Хотя можно объяснить. И дети в первую очередь понимают, что это блуд и разврат, когда им правильно это преподносишь, объясняешь. Итак, и что может человеку помочь избавиться от подобного порабощения чувством? Может быть, ум, он хотя и понимает, что такое состояние свойственно бессловесным животным, но сам, навыкнув в первые годы своей жизни находиться под властью чувств и почитать за благо свое им подчинение, в зрелом возрасте оказывается скованным, как железными оковами, этими пятью чувствами. То есть у нас с вами разум постоянно был занят тем, чтобы еще приятное сделать для нашего тела.
чем бы еще ему угодить, чем его накормить, как его разодеть, как его раскрасить, подстричь, выстричь, вырезать, обрезать и так далее, одежду. Вот этим был занят ум, угождение телу. И навык в этом. Ум страдает от того, что, будучи сотворен царем над телом, стал рабом ему, и все же воля его склоняется к услаждению чувств. Вот уже стали понимать. Вот уже обратились к Богу. Вот уже начали ходить на исповедь. Но настолько крепко сидит вот это вот в нас угождение тела, что в пост самый главный вопрос – это: «Батюшка, можно ли есть рыбу там или еще что?» Вот не подходит, не спрашивает: «Батюшка, что вот мне вот в духовном плане не делать в пост?» Самое главное, что в духовном плане не делать? Не спрашивают. У нас, опять-таки, тело на первом месте, на самое заглавное у нас. Так, ведь спрашивают с какой? С надеждой. Что вдруг скажут: можно рыбу. Ты говоришь: знаешь, вот, наверное, можно рыбу на Благовещение. О, все, радости, уже все, улыбка на все лицо. Хорошо нам. Ну, привыкли мы. Еще раз, мы с вами, вот сейчас будем разбирать постоянно, мы с вами увидим, что мы с вами еще не вышли из этого младенческого духовного возраста до 15-летнего, когда ум подчиняется чувствам, подчиняется телу. Не командует он им, а оно командует нами, командует нашим разумом. Итак, вот будем разбирать с вами, и, глядишь, начнем взрослеть. Итак, как ум избавляется от чувственных похотений? Итак, по минованию детского возраста, после того, как ум обретет зрелость и узнает из Священного Писания и от святых отцов, что есть иное, сродное ему, не плотское, а духовное наслаждение, то он, будучи благолюбивым по природе, не вынесет того, что чувства тела порабощены страстям, что сам он порабощен им же, и из господина и царя стал рабом и пленником. И, осознав свои права царя и господина над телом, дарованные ему Творцом, он всей своей силой, всем желанием и всем разумением, при содействии благодати Божией, стремится искоренить из чувств своих это многолетнее утвердившиеся привычки, и таким образом не только избавиться от тиранства страстей, но и подчинить ей своей воле. То есть, когда мы начали с вами читать Священное Писание, Священное Предание, пробудился наш ум, начал стремиться к тому, чтобы все-таки освободиться. Начали мы с вами бороться. Уже на исповеди слышишь, вот кай, что раздражалась, упрекала, укоряла, подслушивала, подглядывала и так далее. Как же и каким образом происходит освобождение чувств и подчинение их уму? «Слушай, — говорит преподобный а Никодим Святогорец, — когда какой-нибудь царь хочет без труда захватить город, окруженный стенами, он лишает его жителей всех источников питания и через это вынуждает их сдаться. Подобное средство использует и ум в борьбе с чувствами. Он урезает понемногу у каждого из них привычные ему похотения, не дозволяя более удовлетворять их и так легко за короткое время подчиняет их себе. То есть вот когда хотят захватить продовольствие, воды, снабжение, народ голодает, сдается. Вот точно так же мы с вами, вот эти пять органов чувств, должны лишить того, чем они питаются. Вот глаза у нас и уши питались зрелищами. Это был основной источник нашей с вами пищи. Не было телевизора, значит, мы с вами с детства, держа 5 копеек в кулаке, бежали в кинотеатр. Как только воскресенье, самое главное развлечение – это было мороженое и кинотеатр. Вот повзрослели, простите, я про наше поколение говорю. Да, современное поколение там уже совсем другое. Там уже компьютер с интернетом. Ладно, но ведь дети не могут оторваться от игр в этом интернете. Это страшно, это бесовское держание такое. Да? Так вот, если мы с вами перекроем вот этот доступ провизии к нашим глазам, развлечений, то у нас потихоньку утихнут чувства. Перекрыли глаза, уши, уже все не снабжаются тем, чем снабжаться они не должны. Дальше язык и так далее, чрево наше, ну и так далее. Пойдем по всем 5 чувствам. Сказывали об Аве Пиоре, что он ел ходя. Когда спросил его кто-то, для чего ты так ешь? Не хочу я, отвечал он, заниматься пищей как делом, но как полделом. Сказал еще другому, спросившему его о том же, хочу, чтобы в то время, когда я ем, душа моя не чувствовала никакого телесного удовольствия. Ну вот пример того, как человек перекрыл доступ врагу в свое сердце, в разум. Ну вот это не значит, что мы с вами отныне будем расхаживать, потребляя пищу. То есть вот это вот случай со святым отцом, он не прямое указание нам с вами, а просто указание на то, на нашего отношения к пище. Вот он таким образом выражал свое отношение к пище. Оно у него не дело, а полдела. Полдела. У нас же с вами, к сожалению, пища, ну, львиную долю нашего времени занимает. Оно у нас зачастую во главе угла. Сколько время тратим на то, чтобы изобрести, что приготовить, затем потом само приготовление, а дальше уже наслаждение, вкушение и так далее. Да? Вот. Так вот, мы с вами должны относиться к этому как к полделу. И еще раз, видите, он перекрывал телесное удовольствие. У нас же, помните, есть гурманы, гурме там придумали люди, которые... То есть это обжоры и чревоугодники. Ну, для себя такое название придумали красивое. Так вот, в то же время ум не остается беззаботным, но получая свободу от телесных удовольствий, он обращается к естественной для него духовной пище, состоящей в чтении священного писания и созидании добродетелей, в творении заповедей Господних, в молитве, в размышлении о сотворении видимого мира и невидимого. То есть вот исключили мы из нашего ума развлечения и прочее. Но свято место пусто не бывает. Нельзя отказаться от одного и не прилепиться к другому. Если мы с вами не прилепимся
к духовной пище, к священному писанию, священному преданию, жития святых и прочее, учения святых отцов, то туда непременно враг вложит что-то опять свое. Какое-то опять духовное извращение. Поэтому, вот когда мы говорим о вреде зрелищ, которые нам преподносят по телевизору, значит, мы сразу говорим, что есть альтернатива, то есть замена. Вместо телевизора, вместо жития убийц, блудниц и наркоманов, читать жития святых. Вот замена, одно другим, непременно. На это надо указывать, потому что когда у человека отняли телевизор, он говорит, да что же мне вообще теперь помирать? Ну что, ну все, пустое место. Действительно не знает, куда себя приложить. А ума не хватает на то, чтобы обратить его совсем к другой пище. Ну, начинает детективы читать. Но это не все. Ум должен настолько возможно, насколько противиться телесным чувствам, возведя их к тому, чтобы и они привыкли к духовным наслаждениям, как прежде и сам услаждался наслаждениями чувственными, чтобы и тело становилось духоносным. То есть вот ум раньше у нас с вами услаждался телесными наслаждениями. Ну, нравилось ему. Вот все, что тело требовало, он ему угождал и от этого очень радовался. Получал такое удовольствие наш ум с вами, изобретал все время. Так вот, повернулся он к духовному. Но нельзя ему одинокому оставаться. Значит, он и тело должен обернуть к духовному. Вот если нам с вами раньше плясать нравилось, то теперь ум должен научить тело, чтобы оно в восторг приходило от земных поклонов. Ну, чтобы нравилось ему вот те упражнения телесные, которые душу нашу приводят в замечательное, богоугодное состояние, в состояние смирения. Ведь человек через поклоны становится смиренным. Ведь все бесы разбегаются, когда человек делает земной поклон, потому что это смирение перед Богом, а смирение они терпеть не могут, они удаляются. И вот человек, когда вот еще раз читает канон Андрея Крицкого, и с какой радостью приходят некоторые верующие, и с какой готовностью, даже испытывая телесные болезни, они кладут земные поклоны. Но кто не может поясные? Но такая радость для души, для тела. Вот оно, обращение и подчинение ума, простите, через ум тела. Вот где приучение ума, чтобы тело тоже становилось духоносным. Многоплоченное падение праотца нашего Адама состояло именно в том, что он, по свидетельству святых отцов, оставив духовную пищу и наслаждение, впал, увы, в телесное и чувственное наслаждение. От Адама и мы унаследовали это практическое стремление к чувственному. Древо познания добра и зла – это познание чувственного наслаждения. Усладившись добром, то есть чувственным наслаждением, праотцы познали зло. Страдания, неразрывно связанные с ним – то есть с чувственным наслаждением. Забыли мы с вами, что все чувственные наслаждения, наслаждения чувствами, оно непременно приводит к страданиям. Ели жирно, вкусно, там печень страдает, болезни всевозможные. Ну, это вот касаясь желудка, не говоря уже остальных телесных услаждений, чувственных, они все приводят к нашему с вами разрушению, не только телесному, но и духовному. И страдаем мы от этого. По этой причине и пришел новый Адам Иисус Христос, чтобы возвести нас от чувственных пристрастий к услаждению духовным. И это легко достигли те, которые отсекли похотения телесные и, пожелав сладости духовной, оставили мир и убежали в пустыне. Там, не находя причин, возбуждающих чувственные страсти, они легко подчиняют чувства уму и в короткое время сподобляются божественного и сладчайшего упокоения. То есть святые уходили в пустыне. Для чего? Для того, чтобы отсечь всевозможные чувственные раздражители, которые приводят к этим похотениям. Ну вот один из примеров. Три благочестивых мужа, стремящихся к спасению, приняли монашество. Один избрал себе в делание примирять ссорящихся, другой – посещать больных, третий ушел для безмолвия в пустыню. Первый, заботясь о том, чтобы прекратить распри между людьми, не мог примирить всех ссорящихся. Побежденный унынием, он пришел к тому, который избрал своей добродетелью служение больным. Но и того нашел также малодушествующим, признавшим, что исполнение принятой добродетели превышает его силы. Договорившись, они пошли повидаться с третьим товарищем, удалившимся в пустыню. Придя, они поведали ему о своем смущении и просили сказать, что заставило ему пустынножительство. Помолчав немного, он налил воды в лохань и сказал: «Поглядитесь в воду». Она была возмущена. По прошествии некоторого времени он опять сказал им: «Теперь поглядитесь в воду». Она уже устоялась. Взглянув в воду, они увидели в ней свои лица, как в зеркале. Тогда он сказал им: «Подобное этому совершается с человеком, когда он находится среди людей. Он не может видеть своих грехов по причине непрестанно возмущающего его отвлечения. Когда он удалится в уединение, особенно в уединение пустыни, тогда он усматривает свои согрешения». Вот мы с вами тоже удаляемся. Где мы можем, в какую пустыню? Ну, первая у нас с вами пещера – это наша с вами квартира. Если, конечно, мы через радио и телевидение не приглашаем весь безбожный мир к себе в гости. Дальше. На улице, идя, в троллейбусе, где угодно, мы можем находиться в пустыне. Каким образом? Ну вот не озираться по сторонам, не разглядывать, кто в чем одет, кто что делает, где какая витрина. Вот идет человек, как в пустыне, смотрит себе под ноги, чтобы не спотыкнуться, себе для здоровья полезней. И не возмущает у него внутри ничего. Ничего не возмущает. Он ничего не видит, он видит. Смотрит, чтобы как бы на кого не наступить. На ногу кому, под ноги смотрит. Вот идет как в ступени. Как старцы ходили в Александрию, кроме епископа, говорит, ничего не видел и никого не видел. Стоял, шел и смотрел себе под ноги. Не прислушиваться к разговорам. Не приглядываться, не принюхиваться. Ведь прислушиваемся в том же троллейбусе, в том же трамвае, кто о чем там говорит, где угодно. То есть удалиться в пустыню, тогда не будет возмущения, тогда у нас уляжется, и мы начнем видеть свои собственные грехи. Святой старец, преподобный Никодим Святогорец, обращается к нам. «О том прошу тебя, возлюбленные, чтобы ты познал из Священного Писания, что естественным для ума является наслаждение духовное, состоящее в питании духовным брашном, то есть духовной едой, а наслаждение чувственное уму противоестественно. И более того, согласно святому Каллисту, духовное наслаждение одно только и достойно того, чтобы называться наслаждением, поскольку, вкушая его и услаждаясь им, человек испытывает радость. Ну а как же быть? Приглашаем гостей. Понятно, что мы стараемся сварить вкусные пельмени или еще что-то. Как же в этом случае-то быть, чтобы не перевесило? Мало того, идем мы в гости, знаем, что там нам ждут. Ясно, что человек, все делал, чтобы нас порадовать. Но не желудки наши, он нас хочет порадовать. Вот как же быть в таком случае? Вернемся мы к тому пустыннику, который кушал и во время еды ходил. Не будем мы, конечно, в гостях ходить. Но постараемся сделать так, чтобы еда была полдела. Полдела. Не дело, а полдела. А главное дело, это чтобы у нас с вами за этим столом было духовное общение. И не повредят тогда нашему уму пельмени и желудку, если, конечно, не обидимся. Еще раз. Надо всегда помнить цель, с которой мы встречаемся с друг другом или намереваемся заняться каким-то делом. Главная цель, что я при этом буду иметь, что я усматриваю за этим конкретным действием, услаждение чувствами, или я найду там для себя духовное брашно, то есть духовную еду. Чувственное же и телесное наслаждение в действительности не является наслаждением, поскольку и во время вкушения его, и после него оно вызывает только сердечную скорбь. То есть если у нас с вами вот это только чувственное телесное наслаждение, то кроме скорби мы с вами ничего не обретем. Что и говорить. Плотское наслаждение, подобно мухе в меде, которая, вкусив сладости меда, прилипла к его поверхности и утонула. Оно подобно яду, который сладок на вкус, но потом смертоносен. Как о том же говорит Соломон: «Мед бо каплет от уст жены блудницы, я же на время наслаждает твой гортань, последи же, горчая желчи обрящиши». Какие муки испытывает духовный человек, когда совершает блудодеяние, даже если не телесно, а еще того страшнее духовно, в разуме, в сознании, в воображении, представлении. В момент вот этого самого процесса и действия возникает наслаждение телесное. А потом такая горе, что человек не знает, как от этого отплеваться. А если еще впереди предстоит исповедь, то еще и стыд, который испытывает человек, идя на эту исповедь, что придется ведь в этом каяться. Это вот мы с вами блудный грех затронули, но вот так же с любым телесным наслаждением. Ела, нравилось, хорошо, а потом дышать нечем. Потом так тяжело. И несварение, и последствия все остальные. Что с этим связано? То есть сначала наслаждаемся, потом мы получаем по заслугам. Святой Никодим, святогорец, продолжает. «Но поскольку чувства твои на протяжении стольких лет были порабощены телесным наслаждением, и ум подчинялся им, оставив естественную ему духовную пищу, то что делать тебе? Действительно, что делать? Ну, всю жизнь мы с вами этим жили, телесными наслаждениями. Ведь на самом деле, когда человек живет без Бога, он видит смысл жизни в телесных наслаждениях, исключительно в них. Вот получает телесные наслаждения, значит, хорошо живет. Не получает, значит, плохо живет. Вот этим определялась у нас с вами жизнь, пока мы с вами не пришли к Богу, пока не пришли к понятию о духовной пище и духовных наслаждениях. Необходимо с большой внимательностью подвязаться, чтобы насколько возможно овладеть своими пятью чувствами, предоставляя им только потребное для телесных нужд и отсекая все лишнее и приводящее к услаждению. Таким образом, ты станешь господином своих страстей, сможешь очистить свои чувства от ложных страстей и, освободив ум от плотской похоти, возведешь его к вожделенной ему духовной сладости. Итак, мы с вами должны прийти к тому, чтобы научиться управляться нашими чувствами посредством ума. Ум должен говорить: не получишь вот этого, а вот это получишь ровно столько, вот еще и ложка лишнюю, вот еще уберу с тарелки и эту ложку. Вот положила, все, а лишнее отсекла, вот и этого не получишь. Вот ровно столько, сколько необходимо. А что сверх того, простите, значит, уже не получится. То есть, если мы с вами будем жестко к себе относиться, чтобы не священник нас на исповеди призывал к порядку, а чтобы сами себя призывали, чтобы сами к себе придирались, а не назойливый батюшка. Так вот, если мы с вами увидели, в чем наша с вами беда, что беда заключается в том, что навыкнув подчинять свой ум своим страстям, то есть плотским похотям, мы сделали его рабом, а теперь видим, что надо его извлечь из рабства и сделать хозяином. Увидели мы с вами, почему он стал рабом? Через наслаждение. Значит, эти наслаждения мы с вами должны у себя отсечь напрочь. В противном случае нам с вами не победить, не одолеть того жестокого врага, который нас пытается все время поработить себе через наши чувства, через наше тело. Но мы знаем, что как только происходит подобное, То есть ум нас порабощается нашим чувством, то мы с вами моментально начинаем творить грех. Так вот, мы сейчас с вами начнем разбирать грех, его свойства и виды, вообще грех. Свойства и виды. Если мы с вами уразумеем, то получим великое оружие к себе в помощь. Так как человеку нельзя спастись без Бога, то христианская вера, религия учит, с одной стороны, тому, что Бог сделал для спасения человека, это вероучение. Итак, с одной стороны, что Бог сделал для спасения, для нашего спасения с вами, что Он для нас сделал. С другой стороны, тому, что должен делать сам человек, чтобы спастись. Вот еще раз, религия учит, с одной стороны, что Бог для нас сделал, ну, распялся, жизнь свою отдал. А с другой стороны, что мы должны делать лично для того, чтобы спастись? Так вот, есть такой предмет нравственного богословия, который раскрывает вот эти все наши с вами аспекты. Так вот, нравственное богословие – это учение о нравственной жизни человека, какой она должна быть по закону Божию, открытому в Слове Божьем и раскрытому в учении православной церкви. Итак, вот мы с вами сейчас займемся нравственным богословием, которое учит, какой у нас должна быть жизнь. Но с какой точки зрения? С точки зрения Слова Божьего, в отличие от плотского мудрования. Помним, что такое, да? Когда человек рассуждает из своего помраченного грехом разума. То есть, когда человек говорит, я считаю, у меня такое мнение. Вот это начало всякого плотского мудрования. Не будет там ни грамма нравственности. Потому что разум у нас с вами помрачен грехом. А нравственность только там, где человек опирается на Слово Божие. В жизни человека обычно высоко ценят ум, какой-либо художественный талант, устройство и благополучие жизни, житейское благоразумие и мудрость, даже иногда физическую ловкость и силу, физическую красоту и другое. Однако все эти ценности значительно ниже доброй нравственной жизни. Итак, у нас с вами перекошенные понятия о ценностях. Вот этот красиво поет, а та вообще красивая. А это смотри, какой сильный. А этот мудрый, смотри, как он и дача, и квартира, и машина, и молодец, да, смотри какой, разворотливый. То есть ценят то, что внизу. А ведь самое главное у человека – это нравственная жизнь. Независимо от его положения, состояния, состояние его материальное, физическое состояние. Без доброго настроения остальные ценности могут обратиться в недостатки человека и причинить ему и окружающим зло. Например, ум жестокого человека, сильная воля, но дурного направления, литература и искусство нравственно нечистоплотных творцов на самом деле. Ведь без нравственности, вот какое зло приносит человек, у которого острый ум, разворотливый, но злой. Вот такой гений злой. Сколько беды приносит себе и окружающим. Ну, воля, человека сильной волей, но испорченной. Он подчиняет себе и окружающих, он увлекает за собой окружающих на все постыдные и небогоугодные дела. Красота женская, ведь, слава Богу, Господь дал, но не для того, чтобы соблазнять, не для того, чтобы выставлять на показ, на всеобщее обозрение то, что мы с вами вынуждены прикрывать в силу своего грехопадшего разума. Ну вот, недавно был случай. Перед венчанием становится пара. В храме довольно прохладно. Ну так, мягко сказать, прохладно. Слава Богу, невеста вошла в белом платье, а на плечах у нее белая пуховая накидка, меховая. Я порадовался, думаю, вот молодец, знаешь, предусмотрительно одела такое манто. Вдруг подходит ее мама и снимает с нее эту накидку. Я маме говорю: миленькая, она же сейчас замерзнет, она же простынет. А мама отвечает за невесту: невеста хочет быть красивой. Момент венчания. Снимает пелену, а у нее по грудь все голое. То есть все плечи, все до самой груди голое. Вот этот человек считает красивым. Она хочет быть красивой. Значит, правильно сказать, она хочет быть соблазнительной. И ради этого приносит в жертву свое здоровье сатане. То есть согласна простыть напрочь, но соблазнить. То есть, чтобы все на нее смотрели, какими глазами. И так во всем. Женщина идет без головного убора, в трескучий мороз, но чтобы не испортить прическу. То есть приносит в жертву свое здоровье сатане. Воля сильная. Попробуй в такой мороз. Иди. Или в юбке с разрезом, чуть ли не до пояса. Идет, смело идет. То есть воля сильная. Но куда направлена? Итак, вот, ну о какой нравственности может идти речь, если женщина ходит и исполняет стриптиз прямо по улице. Вот разрез у нее, вот она показала ногу, скрыла, показала, скрыла. У всех на глазах одевается и раздевается. Ну, и самое печальное, что это доводится видеть прямо в храме. Приходят верующие с громадными разрезами, то сзади, то сбоку, не думая, чем закончится на страшном суде ее разрезы. Рассмотрим грех, его свойства и виды. В свете нравственного богословия, чтобы успешно бороться с грехом, рассмотрим грех от его зарождения в человеке до совершения делом. И таким образом научимся побеждать грех любой вообще. То есть вот от рождения, от зарождения греха до сотворения, если мы процесс сам выясним, то мы сможем его пресекать. Грех можно рассматривать в трех видах проявления. Как грешное дело, как греховное расположение или страсть, и как вообще греховное состояние души. Итак, грех – это частный случай, человек согрешил, осудил. Дальше. Греховное расположение – это постоянно осуждает, уже страсть. И вообще, как состояние души, то человек с этим даже и не борется. Вот он живет с этим и считает это нормой. Грех как грешное дело – это грех, преступление, нарушение заповеди Божией или по выражению апостола, грех есть беззаконие, то есть неисполнение воли Божией. Еще раз, неисполнение воли Божией есть грех, запомним. И не будем оправдывать, как многие на исповеди говорят. Я иногда, я не часто. То есть человек не считает, что он, если нарушает волю Божию, то он согрешает, потому что он же не часто, иногда. Слово Божие открывает нам, что грех возник вследствие злоупотребления со стороны первых людей, дарованным свободою, что он не был необходим, чтобы первые люди могли не согрешить. Они могли пережить грех только в уме или в представлении, могли только представить себя нарушителями заповеди Божией. Но не было никакой необходимости, чтобы это представление из области возможного перешло в область действительного. То есть люди могли не вкусить этого запретного плода. Они могли себе только тоже представить, что же будет, если мы возьмем, вкусим. А Господь сказал, смертью умрете. То есть они могли это пережить только в уме, в представлении, но не совершить его делом. Начало греха, говорит святой Иоанн Златоуст, не в природе, но в душевном расположении и свободной воле, в сознательном проявлении, противлении воли Божией. То есть, когда мы сознательно нарушаем волю Божию, вот это есть начало греха. Прародителей наших, хотя искушал ко греху дьявол, но он не связывал их свободы, а только обольщал. Поэтому они, когда приступили к заповеди, согрешили свободно, сами собой, говорит епископ Феофан Затворник. То есть насильно никто не заставил их кушать. Он только прельщал, он только предлагал им. Они сами согласились. Вот это у нас с вами явление, которое является самооправданием и поиском вины в окружающих, вот оно проявляется как раз в непонимании вот этого положения, что нас с вами только обольщают. Никто насильно нас с вами грех заставить сотворить не может. Помним, что святые отцы учат, что лошадь можно загнать палкой в речку, но палкой заставить ее пить воду, если она не хочет, невозможно. Хоть ты убей, она не будет воду пить, если она не захочет. Вот это помнить, что нас никто не может заставить насильно нарушить пост. В тюрьме, помню, частенько доводилось слышать, спрашиваешь, кто виноват, что ты сидишь? Он говорит, друзья, почему? Они меня напоили. Спрашиваешь, что, лейку в рот вставили, залили тебе? Нет, сам брал рукой, сам заливал, сам. А кто виноват? Друзья виноваты. Вся камера приходит в восторг. Все понимают, кроме него самого, что он своей рукой добровольно влил в себя алкоголь. Вот так и мы с вами. Значит, вот еще одно явление. Часто женщины приходят и говорят, вот ненавижу женщину за то, что она, значит, она чем-то, видно, напоила моего мужа, наколдовала, и вообще она его совратила.
Вот за это ее ненавижу. Когда говоришь, что лошадь можно загнать палкой в воду, но пить воду палкой не заставишь, что если муж ушел, простите, он сам этого захотел, если не захотел, палкой бы била, не смогла бы ничего сделать. Помним случай, когда одного целомудренного христианина хотели за отказ принести жертву идолу, хотели над ним надругаться, прибили колья в землю, раздели руки-ноги, привязали к кольям и пустили к нему блудницу. Когда он почувствовал, что уже не может противостоять, он откусил себе язык и плюнул ей в лицо. Болью он прекратил всякое вожделение, а тем, что плюнул в лицо, он ее опозорил, она встала и на этом прекратилась. Вот нам бы помнить об этом, об откушенном языке. И когда нас враг будет толкать на какие-то нечистоты, вот взять и прикусить, не надо откусывать. У нас с вами здоровья и духа не хватит потом без языка жить. Но прикусить бы его и вспомнить этого юношу, сказать, лучше откушу язык, но не сотворю, но не осужду, не буду осуждать соседку. Вот лучше прикушу себе язык во веки вечные, чтобы был там шрам у меня, чтобы на всю жизнь помнила, что осуждать нельзя. Вот мы с вами сегодня разбирали, как один кто-то из отряда Каменщикова предал его. То есть иуды были всегда. И у нас с вами берет благословение прихожанка у священника, целует крест в его руке, подходит в конце литургии. Иногда, даже еще не выйдя из храма, начинает его же осуждать. То есть предает, как Иуда. Тот же лобзал и тот же предавал. И у нас тут же целует крест и тут же осуждает, предает, как Иуда, священника на суд предает. Вот Христа на суд предали, и мы с вами, когда осуждаем, мы человека привели на суд и судим его, и судим беззаконно. Вот забываем об этом. Как мы с вами забываем, как легко идем на осуждение, на смертный страшный грех. Грех Антихриста. Ладно, а вот что сделаем. Мы с вами, наверное, прервемся, потому что мы с вами достаточно сложного материала сегодня почерпнули. Думается, что будет полезно прерваться с тем, чтобы это усвоилось, потому что если я еще дальше буду нагружать вас таким же серьезным материалом, как бы нам с вами впустую это не расплескать, потому что иногда, когда человек утомляется, мимо слуха начинает пролетать очень важные учения святых отцов.